Даниловский «Благовестник».
Духовник, духовный отец, священник, тот, кто принимает, человек, который принимает нашу исповедь, человек, который ведет нас по пути спасения. Духовник, в принципе, необходим каждому христианину. Он указывает на ошибки, которые, может быть, мы совершаем в своей жизни. Он принимает от нас исповедание грехов. Он показывает нам путь к небу. И этот человек, священник, который опытно проходит евангельские заповеди, и вот он может своим посомом, уже исходя из личного опыта, исходя из знания Священного Писания, Святоотеческих Писаний, рассказать и показать духовный путь. Обязательно ли иметь духовника? Желательно. Потому что может ли быть полноценная духовная жизнь без духовника? В принципе, может быть. Но это, конечно, непросто. Когда есть руководитель, когда есть спутник в нашей жизни, то тогда, конечно, это совершается правильно, безошибочно. Христианин идет по пути истины и достигает евангельского света. Но иногда не бывает такой возможности, потому что не всегда можно найти духовника, не всегда священник, к которому мы приходим в храм, является духовным нашим руководителем. Хорошо, если мы можем полно и от души, от сердца исповедовать ему, и тогда, если Господь возвестит ему, он скажет нам о наших ошибках. Но иногда просто можно исповедоваться, и священник принимает наше покаяние, потому что невидимо стоит Христос, а он является свидетелем. Но не всегда получается обрести в нем духовного руководителя на всю жизнь. Полноценная духовная жизнь тогда, когда исполняются заповеди Христовы, тогда, когда мы боремся с грехом, тогда, когда мы после каждого таинства исправляемся. И здесь, конечно, дело не только в том, какой священник встретился на пути нашего спасения, а в том, каковы мы сами. Как мы готовы к послушанию, как мы сами исполняем евангельские заповеди, насколько в глубине нашего сердца, в нашей душе остаются слова священника, который делает нам наставление. И мы подчас, когда говорим о духовном спасении, то прежде всего говорим о том, что каким должен быть священник. А можно подойти с другой стороны. Каков должен быть посомый для того, чтобы усвоить евангельские истины и исполнить их в своей жизни? Прежде всего, конечно, наша духовная жизнь должна покоиться на исполнении Евангелия в нашей жизни. Мы читаем Священное Писание, мы знаем заповеди, а вот насколько хорошо и полно мы исполняем их в своей жизни, вот это вот важно. Нет человека, который бы жив был и не согрешил, только правда Божия пребывает вовек. И вот если мы согрешаем, то мы каемся. Каемся, Господь принимает наше покаяние, и мы должны непременно положить начало исправлению. Творить дела противоположные прежним своим греховным. Вот тогда это будет и начало духовной жизни, и тогда это будет шествование по пути спасения. И тогда, когда мы будем готовы услышать Божие Слово, тогда готовы мы будем исполнить его, тогда на нашем пути встречается духовный руководитель, и он направляет нас вот именно путем духовного делания. О духовных руководителях говорится у святых отцов. А они говорят, что если будет послушник, то будет и старец, что на послушника найдется и старец. Мы должны прежде всего прийти ко Христу. Прежде всего мы открываем свое сердце, свою душу пред Богом. А священнику же Господь возвещает, что нужно нам сказать, о чем мы должны позаботиться. Иногда люди ищут духовника, ходят из храма в храм, оценивают священников, имеют какие-то критические замечания в их адрес. Но я думаю, что это, конечно, не совсем верно. Посомое, христианин, духовное чадо, должно, конечно, располагаться к своему духовнику. По сердцу должно быть взаимное доверие, взаимная любовь, расположение. Но это не значит, что если мы приходим с открытым сердцем, Господь нас не услышит и не возвестит этому священнику сказать на пользу нам. Потому что подчас мы можем искать людей, искать духовников, руководствуясь своими немощами, своими недостатками. Иногда нам кажется, что духовник может быть строгим, может быть излишне требователен к нам. Иногда мы думаем, вот он предъявляет нам какие-то условия, а что исполняет сам. Святые отцы говорят, что духовники могут быть умными, строгими, ласковыми, внимательными, но тут может отражаться и характер человека, но, а прежде всего это искание духовной истины. Критерии духовника, что он приводит не к себе, а приводит ко Христу. Иногда люди, священники, которые не имеют достаточного опыта, но бывают категоричны в своих суждениях, они иногда довольно строго относятся к своим посомам, дают непомерные пятимьи, заповеди, которые трудно исполнить в жизни. Но и вот тогда уже вот это вот еще человек неопытный, как духовник, не созревший, тогда им усвоено название младостарцев. В греческой церкви, например, там есть такой порядок, что не каждый становится духовником для своей паствы. Священник может исповедовать, но вот именно духовниками являются уже люди опытные в духовной жизни. Можно ошибиться, вот как святые отцы говорят, что вместо искусного кормчего выбрать простого гребца. Но такие случаи бывают, когда иногда люди доверяют, может быть, человеку неискусному, а он не может достаточно управить. Но эти ошибки уже врачует сам Господь. А по нашей вере, если мы приходим и спрашиваем, как бы у Бога получаем ответ, то Господь и дает нам просимое. Ну, а ошибки и пастыря, и посомого уже покрывает Господь. Иногда люди говорят, что вот они должны пойти то к одному батюшке, то к другому, называют множество имен, часто известных, но это тоже не совсем верно. Если я открыл свое сердце какому-то духовнику, и если я знаю, что он мне помог и помогает, то почему мне надо идти к другому? Иногда люди говорят, что сегодня я пойду к отцу Ивану, завтра я пойду к отцу Петру, а послезавтра я еще пойду к третьему, потому что я думаю, что вот каждый из них скажет мне по сердцу моему. Но опять же, мы об этом уже говорили, именно не по сердцу моему, не потому, как я чувствую и как я понимаю, а именно так, как возвещает Господь, и так, как я вижу, что мне самому прежде всего нужно исправиться». Иногда люди говорят, что как выбрать духовника. Но я думаю так, что когда мы приходим на исповедь и исповедуемся, и не один раз, может быть, и раз, и другой, если видим, что мы располагаемся к этому священнику, прежде всего, конечно, должна молитва, обращение к Богу. Господи, покажи, открой мне путь, как, к кому обращаться. Если мы располагаемся сердечно к этому священнику, то тогда и можно подходить к нему. Но и не обязательно, именно иногда, как нам нужно такое официальное название – что я буду вашим духовным чадом, а вы будете моим духовным отцом. Дело, наверное, не в названиях, а в том, как мы сами исполняем. Вот мне весьма запомнилось выражение римского старца отца Андроника. Он говорил: «Кто меня слушается, тот мое и чадо». Вот принципы, критерии отношения духовника и человека, который у него исповедуется. А иногда здесь в отношениях между духовным отцом и духовным чадом, конечно, отражаются моменты чисто человеческие. Иногда такая привязанность неразумная, привязанность неоправданная. Иногда женщины привязываются к духовникам и мотивируют это тем, что вот настолько сильна духовная любовь. Может быть, это так. А может быть, это просто человеческие отношения, и вот эти духовные отношения не должны окрашиваться этим, потому что мы прежде всего печемся о спасении своей души, о возгревании духа, а не просто какие-то мотивы душевные, не просто мотивы, которые окрашены какими-то нашими симпатиями или антипатиями. Это, конечно, будет нездорово. И отсюда и люди, прежде всего, они приходят ко Христу, и вот это важно. И священник в молитвах к исповеди говорит: «Сечадо Христос невидимо стоит, я же являюсь только свидетелем». И здесь принцип, прежде всего, еще раз повторяюсь, принцип пользы духовной. Насколько это полезно для моей души? Насколько это служит к исправлению моих пороков, моих недостатков? Мы не должны, как и говорят святые отцы, искать ласкателей, которые будут поощрять наши немощи, подчас, может быть, относиться к нам весьма снисходительно, как иногда люди приходят и говорят: «А мне никогда прежде об этом на исповеди не говорили». Ну, значит, пришло время сказать, пришло время исправления. Но и чрезмерная требовательность духовника к своим посом, она не всегда тоже бывает оправданной, потому что люди иногда начинают только свой путь. Люди иногда исполняют какие-то предписания в силу своей немощи. Значит, они еще не выросли. Значит, они еще многому не способны. Потому что не каждый может исполнять какие-то молитвенные большие правила, не каждый может принимать на себя подвиги. Но вот именно если есть желание, есть намерение исправиться, то тогда вот духовный отец помогает своим чадам для того, чтобы встать на правильный путь к спасению. Ну и вот если просто руководствуемся какими-то своими симпатиями и антипатиями, то тогда получается, что это уже не духовность, а всего лишь душевность. Как иногда можно и услышать и такое. Женщины говорят между собою: «Я пойду сейчас на исповедь к этому батюшке». «Почему? Что ты его знаешь?» «Нет, он красивый». Ну, вот такие мотивы. Ну, это, конечно, нехорошо, но, тем не менее, вот и такое иногда бывает. Хороший духовник должен быть, прежде всего, хорошим пастырем. И он должен вести сам жизнь духовную. И когда он сам приближается ко Христу, то тогда он может сказать слово на пользу и своим послам, и может направить их к спасению. Конечно, это нелегко. И когда это обращение, оно относится ко всем. Никто же есть без греха, только правда Божия пребывает вовек. И священники имеют своих духовников, и они каются пред Богом, и с Божьей помощью стараются исправляться. И когда священник слушает на исповеди грехи других своих подопечных, то я думаю, что он и сам вместе с ними кается. Они называют свои грехи, а он осознает свои немощи. И вот когда идет такое совместное покаяние, то такая исповедь, конечно, может иметь плод обоюдный для обоих. Хороший духовник отличается от обычного священника, но каждый священник уже необычный. Каждый священник уже имеет благодать от Бога, он совершает таинство, имеет власть вязать и решить. И духовник, он понимает, что он должен иметь большое, мудрое, любящее сердце. Потому что свое сердце, свою душу, он принимает не просто грехи и немощи людские, он принимает душу кающегося человека. И вот он пред Богом стоит и Богу возвещает немощи паствы своей. И когда он молится об этом, когда он сопереживает своим посомом, то вот тогда, конечно, эта боль вмещается в его душу, и он может уврачевать благодатью, данной ему от Бога, немощи и грехи, и недостатки своих посомых. Если же подходить формально к исповеди, к другим таинствам, то тогда, конечно, вот это вот будет холодно, это будет не духовно, это не принесет желаемого плода. Иногда имя священника известно, и множество людей к нему приходят. И, конечно, это тоже такой большой подвиг. Иметь большое терпение нужно, иметь смирение, ну и, конечно, руководствоваться любовью к ближним. Потому что люди приходят с разными вопросами, приходят с разными недоумениями. Они хотят, чтобы батюшка был и молитвенник, и чудотворец, и чтобы он соболезновал им сердцем, и чтобы он помнил о их бедах, несчастьях, напастях. Если они пришли к нему один раз, то чтобы он запомнил их и в следующий раз уже встретил их с любовью, вниманием. Старцу Льву Оптинскому однажды протоиерей говорил: «Батюшка, что вы возитесь с этими вот там крестьянками?» Он говорит: «А кто ж с ними будет еще возиться, если не мы? Если мы им как-то вот, ну, старец дал понять, что любовью и попечением таким, что мало кто их интересует». И, конечно, они приходили в Оптину со своими бедами. У какой-то птичницы там и куры дохнут, а у кого-то в семье непорядки, множество дел, разных забот, тревог. И вот старцы, руководимые духом, они могли говорить им, наставлять на пользу. Вот тут есть такой вопрос, что отец Владимир Воробьев объясняет почти полное отсутствие чад у многих пожилых духовников тем, что далеко не все способны вынести продолжительное трудничество на духовной ниве и расти вместе со своим кормчим. Может быть такое быть, конечно, что люди, может быть, они подчас... Может быть, не могут вместить всего, что им говорится. Может быть, они сами уже в какой-то мере имеют опыт в духовной жизни в том плане, что основные их проблемы уже решены. Остались вот немощи телесные, духовные запросы, они Богу возвещают. Бывает такое, что люди пожилые, они уже как-то не испытывают такой остроты в постоянном руководстве. У них есть некий, может быть, свой, небольшой, но тем не менее свой какой-то духовный опыт. И они часто, может быть, духовника уже не затрудняют своими вопрошениями. Но и, может быть, и пожилому священнику не всегда трудно вот так вот легко, быстро, охотно отреагировать на просьбы других. Так что, ну, я затрудняюсь сказать, но если тот всегда, человек, когда с любовью отзывается, то люди это оценивают и всегда видят, что можно вот у этого батюшки узнать, спросить, и всегда приходит. Так что, наверное, у каждого бывает это по-своему, разные случаи. Больше полезные книги читать нужно, конечно, нужно. У святителя Игнатия в его аскетических опытах говорится о том, что теперь уже великих старцев нет, и теперь время руководствоваться Священным Писанием, святыми отцами. Это действительно так. Если старцы они есть, то вот мы уже их считаем на единицы, их очень немного. Будущие старцы, а они тоже должны быть, потому что мы же живем, церковь живет полнокровной жизнью, они будут, но пока, может быть, мы их еще и не знаем. Имена, либо они известны узкому кругу. Только духовными книгами руководствоваться, я думаю, ну вот абсолютно невозможно, потому что все равно нужно проверять каким-то живым свидетельством. Правильно ли я понимаю выражение святого отца? А потом конкретика, которая может быть у каждого. Одному, может быть, нужно прибавить молитву, а другому достаточно не прибавлять правила, а наоборот окачествить. Пусть это будет оно небольшим, но таким внимательным и серьезным отношением к молитве и к Богу. Так что у каждого свой конкретный случай. Кому-то пост просто необходим, а для кого-то он будет служить изнурительным. И разные вопросы, и так что, я думаю, не может единой мерки. И все-таки, если мы имеем возможность спросить у кого-либо, узнать у человека, который сам проводит жизнь духовную церкви, то, конечно, нужно воспользоваться этим. Есть у святых отцов выражение «лучше быть учеником ученика, нежели руководствоваться самим собою».
Вот еще, батюшка, два вопроса. Некоторые духовники говорят, что плоские грехи нужно исповедовать подробно, в деталях. У святых отцов мы находим противоположный совет. Вот какое ваше мнение по этому поводу?
Ну, я не могу сказать, что нужно подробно в деталях исповедовать. И вообще грехи, грехи, они... как бы являются так же, как добродетель у добродетельного человека, а грехи у грешника являются зеркалом его души. И насколько это зеркало у него чисто, насколько он внимательно в него смотрит, это тоже показатель духовной жизни. Мы знаем примеры, когда человек приходит в церковь и имеет первую исповедь. Ну, если он детально, качественно подготовился к ней, она может быть довольно подробной. Она может быть выражена какими-то штрихами. Но даже важно здесь не столько слов, сколько скажет этот человек, и сколько грехов он назовет, а важно его покаянное состояние и настроение. По мере его духовного возраста он будет видеть в душе своей больше и больше недостатков. И вот тогда он может их называть и непременно, конечно, их искоренять и бороться с ними. Чем ближе к источнику света, тем больше всякой нечистоты мы должны видеть. И преподобный Иоанн Лествичник говорит, если ты увидишь грехи свои, умножившиеся, как песок морской, вот тогда ты можешь сказать, что ты идешь по правильному пути, ты живешь духовно. Но ведь это же бывает не сразу. И вот эти вот плотские грехи, они могут быть значимыми, они могут быть серьезными, они могут быть большим препятствием на духовном пути ко Христу. Но если человек может сказать о них сразу, он говорит. Если он постепенно как-то растет, то он постепенно открывается. И здесь не нужно духовнику, не нужно быть требовательным в этом плане. И, наверное, особенно поначалу человек говорит то, что вот он может сказать. А тогда, когда он растет, если у него есть потребность сказать об этом более подробно, ну, это уже будет дело его совести.
Потом вы сказали, что для качественного духовного руководства требуется у пасомого готовность к исполнению евангельских заповедей. А как вот быть с детьми? Вот ребенок там 7-8 лет приходит на первую исповедь. К какому священнику его приводить? Имеет это значение? Можно ли к любому или лучше для ребенка искать какого-то священника, который лучше поймет именно детскую душу? Что вы посоветуете?
Я думаю, что лучше всего идти к тому священнику, если есть такое, у которого исповедуются его родители. Часто ведь родители приводят своих детей на исповедь, и они приводят к тому батюшке, которого знают. Хорошо, когда это их общий будет семейный духовник. Может быть, дети, они вот из семьи, ну, с 7 лет начинаются дети исповедоваться, а если семья православная, то, может быть, это даже и раньше. Когда ребенок называет какой-то один свой недостаток, может быть, часто по подсказке родителей, но тем не менее он знает, что вот он должен уже иметь такое покаянное настроение. Иногда просто даже этого младенца надо держать за ручку, чтобы он не смутился, не убежал. Но идет время, у него пребывают годы, и вместе с тем духовный возраст его тоже становится более солидным.